тексты записываются в Гималаях. Почему есть разные причины, почему Гималаи знамениты, в том числе веды записываются в Бадарикашраме. И почему, почему все это делается в горах, не только в силу условий, но и потому, что гора, она является символом единства неба и человека, особым символическим местом. Человек и место, где человек и небеса встречаются. Поэтому, когда мы говорим о возникновении священных писаний, ведических текстов, то их авторы, их именуют ришим, то есть провидцами, и подразумевается, что этот поток, он не сходит, они его просто записывают, они не создают ведическую литературу. И, допустим, автор читания Чаритамриты, повествования о деяниях Шри Чайтаньи, автор говорит, что я стар, мои руки дрожат, но я записываю строки этой читания Чаритамриты, чувствуя, как некий поток действует через меня. И возникает вопрос, ведь в этом мире мы видим много разных откровений. Допустим, откровения там, мистиков-эзотериков, которые тоже скажут, что какие-то там существа писали через меня, да, откровения медиумов там с автоматическим письмом, какие-то пациенты психиатрических клиник, они тоже охотно пишут тонны текста, и мы возникаем, что почему откровения ясновидящей Ирины, например, да, и Евангелие, они сохраняются разное количество времени, или вдруг у меня откровение было, почему бы его не записать. Почему мы говорим именно ведическое откровение, откровение священных писаний? Потому что уровень явления также может быть, всегда является раз Джай Шри Гуртан, Джай Гуру Гуранга, Ганхари Карак, Роман Сундар Джауки, Джай. Вот. Соответственно, уровень различный и сферы интересов, они различные. Что говорит Бхагавад-гита? Бхагавад-гита говорит «Янтидева врата деван, питри антипитри вратаха, бута не антибута джа, антимам я джанопи мам». Что тот, кто поклоняется богам, он идет к богам. Тот, кто «Янтидева врата деван, питри антипитри вратаха», тот, кто поклоняется предкам, живет предками, да, воинские, допустим, самурайские культы и так далее, или там, он отправляется к предкам. А будто не антибутиджа, а тот, кто поклоняется духам, призракам, астральным существам, он рождается в их мирах. Я антимамиджа, но пимама. Но Кришна говорит, но кого интересует Господь, тот поклоняется Господу, тот идет к нему. Вот. Поэтому, если мы говорим об эзотерике или даже о поклонении богам, вот, что тоже является определенным пластом священных писаний, то это относится... Эти откровения, они относятся к миру рождения и смерти, к миру бренному. И что говорят веды о богах? Они говорят о том, что и боги смертны. Да, поэтому существует множество различных божеств, богов, которые занимают более высокое положение по отношению, по сравнению с людьми. Существует определенное количество каких-то иномерных сущностей, но не все типы поклонения, они равнозначны. Да, например, если мы будем в Таиланде или в Азии, вообще азиатская культура, она, например, очень отличается от культуры христианской. Почему? Потому что в культуре христианской, ну и в значительной степени в ведической культуре, есть идея на то, чтобы не привлекать какие-то тонкие силы духов, там, призраков. Но в Таиланде, в Азии, в Японии, наоборот, пытаются с ними договориться, да, там куча алтариков, для которых оставлены там какая-то пища для духов, сигареты для духов, и там нормальная ситуация, часть, допустим, мужчин это режет, но, допустим, в Азии гораздо больше, особенно женщин, которые это все часть еще и видят, там есть даже специальный термин, поэтому, если мы будем смотреть, например, там японские аниме, миядзаси, да, там азиаты гораздо чувствуют, что вот я... И мир духов, мир предков. Вот. Но веды говорят, что это не является высшей реальностью, на которой стоит концентрироваться. Что ну, наша бабушка, даже если она умершая бабушка и еще накопила опыта, она все-таки не является сверхпроводником, сверхидеей, сверхпророком. Поэтому тот тип откровений и тот тип поклонение, которое обсуждается в ведической культуре высшего типа, в духовной ведической литературе, это все-таки то, что направлено на мир бессмертия, да, на мир Всевышнего, на мир Бога, а не на мир каких-то сущностей, может быть, превосходящих людей, но все-таки пребывающих в мире материальном. Вот, поэтому даже когда мы говорим слово «веды», «веды» в широком смысле означает вся духовная литература Востока. Но в узком смысле «веды» – «рики аджур самадхарва», то есть «веда прославлений», «веда песнопений», «веда заклинаний» – это сборники молитв, гимн, мантр, которые в основном направлены на поклонение каким-то богам мира материи, там Индре, покровителю воинов и владыке дождя, или там Агни, божеству огня. И в сущности, в таком контексте понимания вед мы говорим, что нас интересуют не веды, а веданта, то есть высшие духовные заключения вед. И в современном СНГ обычно именно веданту, то есть высшее духовное ведическое знание, его называют ведами, да, то есть какое-то знание об абсолюте, о Всевышнем. Но в действительности, если мы посмотрим многие ведические тексты, там будут как козлов жертву приносить, как там дождь вызвать, поэтому в узком смысле веды нас не интересуют. Вот. И в Бхагавад-гите, допустим, слово «веды» является синонимом слова «материализм». Да, например, Бхагавад-гита, она говорит: «Травидя мам сумам махпута папах, ягья риштва свардехам виджаянти» и так далее. Они говорят, что последователи вед, они совершают жертвоприношения для того, чтобы попасть на планеты богов райского мира, вкусив там райских наслаждений, недоступных для простых смертных. Они исчерпывают запас своего благочестия, своей сукрити, и опять рождаются на земле. Так они не обретают ничего, кроме повторяющегося скитания в мире рождения и смертей. Поэтому, когда бы мы не говорили о каком-то ведическом духовном знании, всегда важен вопрос приоритетов. Почему? Потому что, например, Бхагавад-гита, она говорит две вещи в разделе «Карма-йога», в разделе «Йога-деятельности». Первое, что она говорит, что надо действовать бескорыстно, из чувства долга, а не с желанием исключительно насладиться плодами. Да? Но возникает вопрос, эта бескорыстная деятельность, эта жертвенность, она также будет направлена на кого? Да, потому что, например, экологи, они заботятся о дельфинах, да, их жертвенность направлена, любовь, забота на дельфинах. Да, кто-то будет заботиться о детях, там, о сиротах или о своей семье. Патриот, он будет любить и жертвовать, отдавать себя родине. И точно так же духовенство, мы видим, что Христос, он отдал себя, принес себя в жертву ради проповеди божественной любви. Поэтому важно также то, в какую сферу направлена наша жертвенность, наша преданность, потому что в этом мире, когда наша жертвенность, наша преданность, она находится в этой реальности, она пребывает в таком измерении, которое называется двойственностью. Что такое двойственность в мире материи? Когда мы поддерживаем какую-то одну группу людей или явлений, мы хотим, не хотим, в значительной степени умаляем интересы других. Да? Например, если мы за котов, то все-таки мы против мышей. Да? Если мы начнем заботиться о цивилизации тараканов, вы заходите, а тут фильм Дэвида Линча, по всем тараканы ползают. Вот. Все равно люди против тараканов, даже если они это не признают. Мы регулярно, системно устраиваем геноцид, угнетаем эту цивилизацию. Да? Если мы являемся патриотами любой страны, да, то в принципе мы хотим мирового господства, то есть умаления прав, влияние геополитического на другие страны. Даже если мы выйдем на уровень планеты человечества, то как только поставят, там, создадут космические корабли, мы быстро придем к выводу, что человек – землянин. Да, мы заботимся о всех землянах, но не о всех марсианах. Землянин – марсианин. не друг, да? Вот, поэтому этот мир достаточно низменное измерение, и по-разному ведические писания это объясняют. Они говорят: «Джан мамрити джирад витхи духа душа надаршанам». Мир, где есть рождение, старость, болезни и смерть, не может быть назван высшим местом. Да, это бы еще было ничего, если бы, скажем, в целом люди были бессмертны, и только небольшая группа, которая совершила ошибку, ну, там, съела не ту еду, да, или там не заплатила какие-то налоги, вот они умирают. Остальные... Но проблема в том, что все умирают, даже если заботиться о здоровье, просто, как это, просто, ну, здоровенькие, в гробу лежат, там, системы органов не изношены, да, как, вот, но все равно здесь больше 100 никто не протянет, даже йоги, которые, ну, то есть, нету там у нас, что мы сейчас запускаем зал 250-летних йогов-веганов за счет того, что они кофе пьют с кокосовым молочком, а не с коровьим, каждый из них 250, поэтому в целом наша жизнь, она достаточно краткая, вспышка, взмах крыльев мотылька, и она вся является сном, потому что душа живет настоящим. Сейчас для нас детство – это сон. В старости для нас зрелость будет сном. Если мы поговорим с любыми пожилыми людьми, они скажут: мы чувствуем, что жизнь пронеслась быстро. Это был Клизатковский, что... Вот, и вопрос не в том, какова продолжительность жизни. Она у всех в целом короткая. Вопрос: что за этот короткий промежуток мы хотим делать с собой, с окружающим миром и со своей жизнью, какие у нас приоритеты. Да? И знаменитая беседа, которая описана в ведической литературе, это Шримад Бхагаватам, который рассказывается проклятому царю Парикшиту. Царь Парикшит, он путешествовал по лесу, увидел мудреца-отшельника, который пребывал в глубокой медитации, не понял, что это глубокой медитации, и зашел попросить воды. Вот. Он царь, он глава империи. Да? А отшельник на самом деле был в глубокой медитации, он не видел царя. Но царь, он подумал, что отшельник просто высокомерный. Вот. Что он подумал: я святой отшельник, а ты какой-то грязный политик. Я лучше сделаю вид, что я в медитации. Вот. И подумав, что отшельник высокомерен, а не в медитации, царь в гневе, он подцепил луком дохлую змею и надел царю на шею в качестве гирлянды. И все происходящее видел маленький мальчик, сын этого брамина, сын этого йога, который тоже уже там изучал ведические писания и так далее. И в гневе он такой был маленький мальчик, но способный, плюс была другая эпоха, два праюга, когда мистические силы были гораздо более развиты. В гневе он стал читать мантры и сказал: я проклинаю этого царя и приговариваю к смерти через 7 дней. Через 7 дней этот царь умрет. И после того, как отец вышел из медитации, мальчик радостно поделился с ним, что тут вот эту змею этот царь накинул, я его проклял в ответ. И отшельник, он взялся за голову, и собрали консилиум мудрецов, и выяснилось, что в принципе можно отозвать мантры, но тогда мальчик умрет. Но Парикшит, царь, он сказал, что ребенок не виноват, он же ребенок. Вот. И в действительности это проклятие является скрытым благословением, потому что никто, хотя мы считаем по-другому, никто не может сказать, что он проживет хотя бы день следующий. Может произойти все, что угодно. Да, как в песне Цоя: будь осторожен, следи за тобой, что, может быть, завтра земля там войдет в черную дыру, а мы не знаем об этом. Поэтому, ну и вообще, когда песня «Будь осторожен, следи за собой», она не про то, что можно уследить за собой, а о том, что сроки нам неведомы. Потому что если земля, как сказать, летит там, ну или рука хирурга, когда дрогнет, ты же не будешь следить за ним, ты будешь под наркозом. Поэтому песня, ну, про другое, про то, что каждую следующую секунду наше бытие в мире материи и времени не гарантировано. Можно радостно праздновать каждые полчаса, хорошо, как бы метеорит не свалился и так далее. Вот, поэтому царь Парикшит, он говорит, что в действительности это благословение, потому что мне гарантировали 7 дней жизни, и я хотел бы, чтобы моя душа, она отправилась в загробное путешествие в максимально просветленном сознании. И он говорит, что в действительности не вопрос продолжительности жизни. И это подтверждает святой Шукадев, сын Вьясадева, составителя ведической литературы, который говорит, что действительно царь, ты совершенно прав, потому что важна не продолжительность жизни. Он говорит, что деревья живут очень долго, камни лежат очень долго, но вопрос в том, как ты проводишь эту жизнь, что ты делаешь. И если ты расставил правильные приоритеты, то тебе хватит и какого-то, тебе хватит и 7 дней, чтобы сделать все, что тебе нужно. Но если ты неправильно расставил приоритеты, то какая бы долгая жизнь, если ты проведешь ее просто как рафинированный хомяк, там, в наслаждениях, в страданиях, в еде, там, и так далее, то тебе не хватит и 100 лет, ты все равно будешь есть, там, выживать. Вот, поэтому некий вопрос системы ценностей. И веды, они говорят, вопрос не только, имеем ли мы жертвенность, преданность, любовь, но вопрос, находится ли она в мире двойственности, либо она направлена в мир бессмертия, да, потому что в этом мире наша форма существования столь негативна, что мы, допустим, постоянно должны убивать, да, и, может быть, вегетарианцы не убивают животных, но они убивают растения, они едят, каждый раз мы вдыхаем, тысячи бактерий гибнут, то есть, вот, поэтому для нашего, допустим, мы не поддерживаем вирусов, да, как какой-то вирус, бактерия, у нас же там, знаете, что внутри творится, да, что у нас постоянно там съедают живых существ, то есть какой-то там бактерия залезла, и наши там как-то лейкоциты, они нападают внутри, жрут, то есть мы сами всех едим, внутри нас всех, кто в нас в лес едят, вот, и это мир, это, ну, как сказать, действительно мир насилия, вот, мир, но веды говорят, что эта реальность, она не является единственной и высшей. Вот, что существуют более тонкие формы реальности, и, к счастью, если этот мир не является местом для джентльмена, но существует реальность, с которой приходят аватары, Кришна, Будда, Христос. Шридхара Махарадж говорил, существует мир множества Христов, где каждый обладает подобным темпераментом. Но проблема в том, что почему тогда гораздо меньше людей они пытаются вернуться в этот прекрасный дом, да, в мир множества Христов, в мир Бодхисаттвы, почему, допустим, гораздо большее количество людей заботится, скажем, о дельфинах или о детях-сиротах, или направляет свою жертвенность и любовь, например, там, скажем, на мужа, там, который регулярно бьет, или там вообще на любовника направляет там свою преданность, жертвенность, а не на абсолют, не на вечное, потому что Бога мы не видим. Ответ очень простой, потому что, когда мы говорим о духовности, то легко жертвовать, отдавать себя чему-то зримому. Вот кошечка голодная, с глазами Шрека, пришла к одному члену семьи, тот ее покормил. Думал, что больше никто не подкормит. Она глаза такие же сделала, пришла ко второму члену семьи, тут покормил. И так, как бы, если она делает правильные глаза, каждый, он кормит ее. Почему? Потому что он видит, что кошечка голодная, и глазки у нее грустные. Вот. А грустный Господь, он не приходит и не говорит, что почему ты живешь без меня, я так скучаю. Вот. И к тому же мы знаем, что у него там все хорошо, и зачем мы там нужны, когда у него там и так, в принципе, все здорово. Кто мы там? Поэтому, более того, когда мы смотрим на религию, мы видим, что религия постоянно переопыляется с политикой, с экономикой. Очень сложно сохранить искренность, там, когда ты должен говорить о высоких идеалах постоянно, а сам им не соответствуешь. Вот. Поэтому это все находится в категории определенной подозрительности. И, тем не менее, веды говорят, что наиболее глобальный для души результат она может обрести, когда любовь и жертвенность, она все-таки будет направлена не на социальную сферу, не на экономику, да, потому что кто-то может очень жертвенно разрабатывать, допустим, новые формы оружия, да, то есть люди не спят, не едят, думают, как, ну, война идет, как в срок сделать оружие, чтобы перебить врага, да, это любовь, конечно, любовь к стране, это жертвенность, но с какой целью? Как бы, чтобы одни люди могли поскорее убить других людей, чтобы те, в свою очередь, не убили их. Вот. Поэтому любовь и жертвенность в этом мире, мы можем очень любить нашего ребеночка, там, сынка, но когда приходит соседский мальчик, мы говорим, иди, мальчик, у тебя там своей еды дома, что ли, нету, и так далее. То есть не ребенка соседа. И с точки зрения реинкарнации ребенок, он может быть в какой-то семье обеспеченных родителей, внезапно погибнуть в детстве, потом родиться в семье нищих бедняков по соседству, и он может даже помнить жизнь в том доме, да, просить, говорят, там, просить подаяние, говорят, я же здесь жил. Но богатые родители скажут, иди отсюда, мальчик, он у тебя есть, твои бедные родители, не мешай нам скорбеть по нашему умершему сыну. Он говорит, так это я, иди, мальчик, да. Поэтому в действительности любовь, преданность, жертвенность здесь, она всегда в законе двойственности. Обычно мы продвигаем кого-то, но при этом мы должны будем косвенно угнетать что-то еще. Вот. И единственное, когда это не происходит, когда преданность, жертвенность, она выходит за пределы мира материи. Поэтому в Бхагавадгите деятельность, она классифицируется в трех категориях, в таких категориях, как карма, викарма и акарма. И что такое викарма? Викарма – это откровенно плохие, дурные поступки. Ну, то, что мы и соотносим с плохой деятельностью. Убийство, да, воровство, там, там, избиение людей. Ну, то есть откровенная причина насилия, страданий – это викарма. А дальше карма. Карма – это какая-то уже хорошая деятельность, которая в этом мире описана как хорошая. Да, создание, там, ну, допустим, для путешественников какого-то домика, беседки, где они могут отдохнуть, там разные формы благотворительности и так далее. Но духовная деятельность, деятельность, связанная с миром бессмертия, она относится к категории акарма. То есть деятельность в целом не пребывающей в мире рождения и смерти. Что объясняют веды? Веды говорят, что если совершили какие-то плохие поступки, они вам к вам вернутся в качестве реакции, вот, но это пройдет. Если вы совершили хорошие поступки, вы тоже получите на какое-то время там, более хорошее рождение или какие-то условия, но и это пройдет. И хорошая, и плохая карма, они в конечном итоге приходят к нулю. Но и цикл начинается заново. Но акарма, духовная деятельность, она направлена, в принципе, за пределы мира материи. И поэтому веды, они говорят, мы провозглашаем, что эта форма благотворительности является высшей формой благотворительности. Распространение духовного знания, проповедь, она также является благотворительностью, но зачастую неочевидной. Да, потому что когда кто-то является благотворительным фондом, который раздает еду людям, да, или помогает, допустим, пенсионеркам переходить дороги, их деятельность очевидна. Но если мы рассмотрим подлинное духовенство, то мы видим, что мы не говорим о лицемерах, да, или о людях, там, которые работают священниками. Да. Если мы рассмотрим подлинное духовенство, мы видим, что также люди прилагают усилия, тратят на то, чтобы, допустим, проповедовать, а не там, заниматься своей личной жизнью, да, тратят какие-то средства не на строительство дачи, а на строительство и поддержание духовных центров, тратят свои силы не на посещение ночных клубов, а на проведение каких-то фестивалей ведической культуры или там, духовных мероприятий. Да? И мы видим, что также, если речь идет ну, не о профанации, а об подлинной духовности, люди прикладывают силы, нервы, средства, потому что, ну, например, людям кажется, что очень такой сладостный пост – это быть ачарьей, быть каким-то духовным главой духовного института. Что такое быть ачарьей? Это ты постоянно, у тебя никакой личной жизни, ты монах, ты человек-телевизор, все ученики, как бы, которые проблемы, они пишут тебе обязательно об этом письмо, как нам ужасно, плохо, одиноко и так далее. Вот ты понимаешь, что помочь можешь очень слабо. Вот. И более того, все, что ты не сделал, как бы, ну, хорошего, это понятно, ты ж духовенство. А где ты лажанешься, там гнев проявишь или лень, скажет, вот такое вот духовенство у нас, вот такое вот духовенство. Поэтому в действительности занимать положение духовного лица или, не дай бог, духовного лидера еще какого-нибудь там, это очень наш духовный учитель Говинда Махарадж, он говорил, терновый венец ачарьи. Да, почему? Потому что, ну, поддержание любых духовных институтов, оно также не происходит автоматически. Вот. Поэтому Бхагавадгита, она говорит «Шрадха майям пурушам». Какова вера, таков и человек. И большая часть веры этого мира, они, естественно, направлены в зримое. Но ведическое духовенство, оно именуется брахманы. И брахманы означают тех, кто имеет... Ну, вообще в ведах разделяются две такие категории, как шудры и брахманы. И с точки зрения социальной, шудры – это низший такой рабочий класс, а брахманы – это духовенство, ведическое духовенство. Богословы, священники, там, проповедники, подобная категория, жрецы. Вот. Но это с социальной точки зрения. А с точки зрения философской, Шилаштхара Махарадж объясняет, кто такой шудра. Шудра – это далеко не обязательно проповедник или там, духовенство, или не обязательно там, человек, который провел... То есть шудра – это не обязательно там, рабочий какой-то или низший класс. Шудра происходит от слова «шуча», что означает «скорбеть». И почему шудра постоянно скорбит? Потому что если вся вера, все упование человека, оно связано только с миром материи, то мир материи, он постоянно подводит нас, да, распадаются отношения людей, подводит тело в какой-то момент, в старости обязательно, существуют экономические потрясения, и если человек, он считает, что единственное, что в нем есть, это тело, которое, в принципе, обречено многими способами на протяжении жизни, начиная от кризисов личной жизни и заканчивая финалом, то он неизбежно будет скорбеть. Да, мы видим, что многие писатели, которые были атеистами или экзистенциалистами, они действительно, ну и состояние – это скорбь, трагичное восприятие мира. Но а кто такие брахманы? Брахманы – это те, кто понимает, что существует измерение духа, может быть, незримое, невидимое для физических глаз, но обитателем которого и органом восприятия, которого является наша душа, наше сознание, что по своей природе мы… Сознание, заключенное в материи, но материя – это лишь оболочка. Сознание является более тонким, и сознание ищет сверхсознание, сознание ищет отношения с источником. И такого типа люди, они не обязательно должны быть каким-то духовенством формальным, они именуются брахманами. И квалификация брахманов, они способны иметь дело с чем-то незримым. Да, как одна из христианских молитв, так называется, там, невидимому Богу, да, потому что Бога никто не видел, но, тем не менее, душой, в сердце они способны воспринимать этот мир, и почему, собственно, духовенство, оно и находит в себе силы, да, там, следовать какой-то духовной практике, создавать центры, проповедовать, потому что на уровне сердца, на уровне определенного чувства это можно ощутить, да, не на уровне глаз. Вот. Но на высших уровнях богопознания святые, они способны созерцать эту реальность. У святых, у них бывают откровения, прозрения, но это все-таки следует отличать от каких-то там регулярных трипов, да, то есть иногда какие-то откровения не бывают несколько раз в жизни даже у святых, да. И если мы, допустим, рассматриваем примеры Пуран, то о Нараде у них было сказано, что в одной из своих жизней он был юным мальчиком, который принял прасад, священную пищу от возвышенных садху, от возвышенных старцев. Вот. И так как до этого эта душа была зрелая, он, вкусив этого прасада, вскоре обрел даршан Всевышнего, он увидел Кришну, он увидел прекрасного Господа, и он сказал, что смогу ли я еще раз соприкоснуться с этой неземной красотой? И Кришна сказал, нет, не сможешь. Вот. Он сказал, что ты один раз меня увидел, и дальше всю свою жизнь ты будешь меня искать. И так этот юноша провел свою жизнь. Но в следующей жизни он родился Нарадой, да, знаменитым небесным мудрецом, который странствует по разным планетам, там, доносит вести. Но в прошлой жизни он один раз увидел Господа, но так как он один раз на самом деле увидел Господа, то если вы на самом деле соприкоснетесь с Господом, то вы будете искать его всю жизнь, да, потому что Господь – это... ну. Особая реальность, о которой Джива Госвами говорит, Бхагаван Баджане Гуна Вишишта. Если на самом деле вы соприкоснетесь с ним, вашим единственным вопросом будет, как сохранить эту связь, что это не является каким-то, типа, видел два оленя, ходил в зоопарк, видел два оленя, павлина и господ. Нет, это Акила Расамрита Мурти, их счастье собственной персоной, источник всей любви и красоты, это не является мелким опытом, скорее это как в диснеевских мультиках, да, как там Чип и Дейл попадают в электрощиток, и потом там выходит такой с волосами, вот, в позитивном смысле, вот. Поэтому, естественно, что у нас нету такого уровня откровений, прозрений, но здесь возникает идея духовного учителя, потому что если Бог, он далеко, высоко, да, это некая бесконечность, то мы, не способные воспринять божественный мир, мы – это ноль. Да? И что объединяет ноль и бесконечность? Единица. Гуру, духовный учитель – это единица, которая объединяет ноль и бесконечность. И Господь говорит, через гуру действую я сам. Ачарья Мамиджа Ниян. Кто такой гуру? Это проводник определенного потока, потому что Господь не сам не сходит, но Он посылает книг, посылает людей, которые обладают большим боговосприятием, чем мы. И в общении с ними мы также частично обретаем их вкус, их настройку, их зрение. Да, почему? Потому что был такой философ и физик Майкл Полани, и он сказал, что существует такое понятие, как неявное знание. Да, например, мы живем, общаемся с какими-то людьми, и с одной стороны мы получаем то знание, ну, о котором они нам рассказывают. Но Полани, он сказал, подсознательно мы также получаем некий объем того знания, которым человек даже не рассказывает, но который обладает. И определенное влияние человека происходит на уровне за пределами вербального общения. Да? Поэтому даже идея даршана, встречи с гуру в индийской культуре, это не всегда, что гуру должен начать тебя грузить, как бы. Сейчас тебе расскажу много данных по ведической культуре, по скульптуре, по архитектуре, по астрологии расскажу, душу тебе твою опишу, о реинкарнации расскажу, душу покажу. Ну, то есть, нет, то есть не так, что гуру там, он тебя ловит, начинает. Часто гуру благословляет или говорит, что это так здорово, что вы интересуетесь. Вот. Но, тем не менее, само благословение, само поле любого подлинно духовного человека, он не должен нас грузить, да? Оно позволяет нам вдруг поверить в Господа, вдохновиться на духовную жизнь. Вот. Поэтому веды, они говорят, что также слово «вайшнав», «преданное» мы употребляем чересчур великодушно. И существует также три класса преданных, которые также определяются по определенным качествам. И сказано, что вайшнав первого класса – это тот, кто, например, один раз услышал или произнес святое имя Хари Кришна. Вот, и сказал Хари Кришна, его услышали все вайшнавы, все даже. Те, кто потом вышел даже и сказал, никогда больше сюда приходить не буду, тоже все вайшнавы, да, первого класса. Вот. И также сказано, они охотно поклоняются божествам, но их совершенно не интересуют люди. То есть я и Бог, и кыш отсюда, у нас прямые отношения с божествами. Вот. А преданные среднего класса, они уже, их интересуют другие вайшнавы, они понимают, что кто-то может быть более опытен, чем я, они избегают материалистов, и они интересуются духовной культурой. Также как раз на средней ступени это положение проповедников, да, я сам что-то понял, и другого, но и в состоянии неофита тоже хорошо проповедовать, пока чувство первичной святости не рассеется, тоже можно хорошо, успешно проповедовать. То есть неофиты еще лучше проповедуют, чем зрелые, потому что они говорят, у меня получилось, теперь я хочу помочь вам. Да, любому серьезному духовному лицу скажешь, у тебя полностью получилось, он скажет, ну, так, в пути. Вот, но неофит у него получается, все, он уже там, то есть видит там, мама курицу приготовила, хватает, выбрасывает из окна курицу, как бы, труп на моем столе, там, ну и так далее. То есть проявления неофита, они такие уже как бы сразу освобожденные души, очень радикальные обычно. Вот. Но потом отпускает, вот, это не хорошо, не плохо, это период такой. Вот. Поэтому на средний уровень человек может интеллектуально проповедовать, да, он уже находится в духовной среде, ну и какой-то энтузиазм у нас есть. Но Штхара Махарадж, он говорит, что вплоть до очень высоких уровни духовности, как сказать, вкус наш очень слабый. Да, поэтому интеллектуальная проповедь, ну вот некая лекция с темой, это хорошо, но это не является проповедью высшего типа. Проповедь высшего типа – это Парамахамса Вайшнава. Они просто своим полем, они настолько, они дышат и говорят Хари Кришна мантру, они настолько пронизаны жертвенностью, верой, что они просто, где бы они ни ходили, люди начинают верить, принимать это, им, хотя они даже ничего могут не знать об этом учителе. И при встрече с подобными людьми люди они говорят, что что мы можем сделать для вас, вы такой замечательный и так далее. Да, как рассказывают историю Гуру Кишори Дас Бабаджи или Джаганатха Дас Бабаджи, когда он сидел в медитации, и там кто-то собрал цветов для любимой, шел на свидание, и пройдя мимо Гуру Кишори Дас Бабаджи, он повернул и отнес цветы в храм. Да. Просто увидя этого старца. Джай Шигири Гавардханки, Джай Гуру Гавардханки, Санджаки Джай. Так, вот, поэтому в действительности, когда мы говорим о духовном, жить духовной жизнью сложно, потому что мы имеем дело с чем-то незримым. Но это незримое становится зримым благодаря священным писаниям, где содержится повествование о Господе, его качествах, о подвижниках, благодаря духовному общению, благодаря духовным учителям, которые являются проводником некого потока. И более того, Кришна говорит: «Ачарья мам миджаньян». «Ачарья» – это я, это Господь, который действует через какого-то человека. И это говорят, что у человека может быть множество гуру. Гуру – это не один наставник, а множество наставников. Да? Поэтому кто-то может нам просто подарить книжку, говорит, как сказать, что что-то у меня книжка, вот я читал там Бхагавад-гиту, ничего не понимаю, но вроде интересно. Он наш гуру, да, поэтому этот поток, он гуру – это джива, душа плюс поток от Господа, который действует. Но если там через кого-то этот поток действует там изредка и там нехотя, да, то возвышенные садху, они постоянно на этом потоке. Мы говорим, а что если там гуру пал, что вот там практиковал вайшнавизм, потом стал атеистом, да, или там сказал, что религия, гуру – это поток, значит, этот поток просто, этот джива, этот поток ей больше не интересен, да. Вот, поэтому мы ищем в конечном итоге связи с человеком, но и связи с потоком, да, и чем отличается истина от информации, тем, что истины же очень много в этом мире, в том числе духовные истины. То есть каждое утро в буддийских храмах говорят какие-то духовные истины, вон христианские у нас храмы читают писания и так далее. Весь интернет заполнен помимо кошечек духовными сайтами, книгами. То есть истины, духовного знания огромное количество в этом мире, причем оно легко достижимо сейчас за счет интернета, всего как есть это самое, там, картинка, как человек в Гималаях доползает к отшельнику, старцу, говорит, в чем смысл моего бытия, а тот сидит с компьютером, постит и говорит, а разве вы не смотрите, не следите за моей страничкой там, в интернете. Вот, поэтому не всегда, духовного знания много, но что доказала ситуация, что хотя его очень много на самом деле, оно никому особенно не интересно. Вот, наоборот, что доказывает интернет, тем больше информации, тем общество, ну, тупеет, в принципе, да, вот, чем она более легкодоступна и избыточна, вот, то есть, наоборот, все начинают общаться там короткими какими-то смайликами, пикчами, поэтому не исключено, что уже, может быть, через 10 лет, собственно, допустим, лекция на кисельном, она будет выглядеть как? Она будет краткой, скажем, минут 5. Да, я говорю «у», вы говорите «у», я говорю «у», все говорят «у», я «у», потом там лекция закончилась, там просад «у». Вот, с точки зрения интернет-культуры, это очень удобно, экономит свое время, ваше время. Главное, вы понимаете же в этом, да? Но почему кто-то вдохновляется читать книгу, например, да, какую-то с непонятными словами, или общаться, потому что истина становится, это не просто какая-то информация, это информация, которая входит в резонанс с нашим сердцем. Да? И когда духовный учитель становится духовным учителем, когда мы видим, что вот этот человек, эта личность, я им вдохновляюсь. Да? Поэтому, хотя в христианстве внешне, например, нету идеи гуру, в действительности есть она, там есть идея духовника, да, что среди многих батюшек вы должны найти того, с которым в каком-то резонансе, да, тогда он будет вашим духовником. Да. Если вы как старцы живут, там, ну, я не специалист, могу где-то ошибаться, но насколько я знаю, да, в монастырях там тоже есть какие-то старцы, которые всегда там начинающим монахам говорят, делай это, не делай это и так далее. Поэтому есть идея духовного руководства всюду. Вот. Но когда какое-то священное писание становится священным писанием, когда затрагивает наше сердце, входит в резонанс с нашим сердцем, когда Бог начинает существовать, когда мы вдохновляемся, мы ощущаем его присутствие на уровне некого вдохновения, исходящего от конкретных личностей. Да? Поэтому помимо священных писаний, которые являются основой любой традиции, всегда существуют подвижники, святые, иконы, гуру парампара, да, преемственность учителей. Потому что без живых проводников этих писаний мы сами не обретем ни вкус, ни веру, ни желание что-то делать. Да, как я говорил вчера на лекции, приводил пример, да, что если мы сидим в окопе, и идут враги, да, мы первый раз на войне, нам страшно, то если кто-то выбежит, начнут люди выбегать как бы из окопов, да, и бежать в атаку на врага, ты подумаешь, ну ладно, Бог с ней, жизнь, главная родина, тоже побежишь, да, если начнут все с криками, Боже, там танки, убегать наоборот, ты тоже побежишь, начнешь убегать от врага, вместо того, чтобы оборонять страну, подумаешь, да ну, там страны много, я один, как бы, побежал в другую сторону, вот, поэтому то же самое принцип гуру, да, что книг о сознании Кришны, там, любых книг, может быть очень много, но только если мы находим каких-то людей, которые нас вдохновляют жить духовной жизнью, там, посещать храм, общаться, молиться, служить, мы вдохновляемся. Если даже какие-то книжки очень хорошие, идеалы очень хорошие, но мы приходим, и все, кто следует этому, нам неприятны, да, у них какие-то там тяжелые характеры, то мы скажем, книжка классная, но, ребята, я к вам не пойду. Да, поэтому агитация, она в действительности не работает, да, можно сделать очень какую-то красивую агитацию, но потом люди начнут смотреть, на, хоть немножечко следуют ли люди тому, что говорят, поэтому Шичитани, он, допустим, прославляет святое имя в первой шикшаштаке, но дальше он говорит, ну а кто может успевать это святое имя, кто... Как должен вести себя тот, кто несет святое имя Бога? И он говорит, Трината Писуничина, Тарарвасхишнуна, Аманана, Манадана, Киртания, Садахарих, что только тот, кто смиренней травинки, терпеливее дерева, кто готов уважать других, не ожидая почтения к себе, вот тот действительно будет воспевать не мирской звук, а святое имя. Да? И точно так же Бхагавадгита, она в главе, в 12 главе Бхакти-йога, она говорит о преданности Абсолюта, о духовной практике, но дальше она не говорит о этих падших животных, материалистов, продвинутый садху будет ненавидеть. Да, я такой святой, вы такие грязные, падшие, ужасные. Ничего подобного сказано, что если ты пришел к источнику любви, то в тебе будет, как у него есть любовь, как ко всем живым существам, потому что они его творение, как он, Сухридам Сарабутанам, друг всем живым существам, так и ты станешь на высоких уровнях богореализации другом всем живым существам, даже соседям сверху, ты будешь другом и им. Да? И сказано, что возвышен тот садху, который не делает различия между песком и золотом, но еще более возвышен тот садху, который не делает различия между друзьями и врагами. То есть всех ненавидит? Нет, любит всех. Да? И поэтому 12 глава, хотя она описывает там практику поклонения, веры, она заканчивается качеством садху по отношению к окружающим. Вот. И Гита говорит, «Адвиштам сарва бутана митра карна эвача». Подлинный садху, он относится без вражды ко всем живым существам, а также дружески и сострадательно. До некоторой степени, когда речь не идет о вайшнавах, а о духовных людях, к материалистам гуру относятся как психиатры. Да, то есть, если посмотреть лекции Бхактивиданта с вами, нашего Гурудева, да, то есть когда человек, он, ну, абсолютно не принимает никаких духовных ценностей, там, это жестокий мир, я хочу там убивать людей, он говорит, да, да, у вас трудный день. Разные могут быть точки зрения, то есть, ну, с атеистами или с материалистами, ну, как люди, которые не ненавидят их, но мы не можем принимать полностью их систему ценностей, поэтому вы разговариваете с ними как психиатр. Да, да, очень много точек зрения существует и так далее. Вот. Поэтому о чем мы говорим? Мы говорим о том, что веды – это откровение сферы незримого, божественного, который принимает форму каких-то писаний, записывается какими-то мудрецами. Но дальше, какие бы красивые вещи про мир, где каждое слово – песня, каждый шаг – танец, где чудесный Кришна играет на флейте, без каких-то личностей, которые проводят эту волну, которые заряжены этим божественным вдохновением, этой верой, сами мы, скорее всего, очень быстро эти книжки закроем. Но только благодаря садху-санге, духовному общению, и царем садху является гуру, духовный учитель, только благодаря этому потоку, который действует через живых носителей, мы можем не глазами физическими, но через уши и глазами души также понять, что веды говорят о реальности, которая существует, и которая является на самом деле существующей. И многие ведические мантры, они начинаются со слога «Ом». «Ом намо бхагавате васудевая», «Ом агьяна тимиранхася» и так далее. И каким образом Шлаштхара Махарадж переводил смысл этого священного слога «Ом»? Он говорил, «Ом» означает «большое да». «Ом» означает то, что вы ищете в глубине сердца, существует высшая реальность. А где-то вообще есть такое место, где чаяния моего сердца могут быть удовлетворены? «Ом» – да. «Ом» значит «большое да». Вот. И благодаря духовному общению мы, как вот мы сегодня фильм смотрели, о том, что люди не всегда хорошо обращаются друг с другом. Но есть ли мир, где люди, где живые существа по-другому взаимодействуют друг с другом? Ответ – ом, да. Но понять, что этот мир существует, более того, более реален, чем наш мир, мы можем только, соприкасаясь с живыми носителями, которые смотрят на мир по-другому, да, как... Только общаясь, допустим, с художниками-абстракционистами, да, если вы посмотрите, как Пикассо рисовал себя, свою жену, да, то есть Пикассо смотрит, у него, и ты у него в кубиках, там, раз, или раз, там, импрессионист на тебя смотрит, и ты превращаешься в такой, в размазанные пятна. Он тебя смотрит, такой дедушка рисует, и как есть... Был такой постановочный ролик комедийный, как нового русского рисует уличный художник на Арбате, переворачивается, а он его в стиле супрематизма, там такой четырехугольник, лапки торчат, один глазик по центру. Новый русский говорит, это кто? Я? Он говорит, вы? Я так вижу. Тут говорит, спасибо, берет картину, кладет там, типа, 500 рублей. Он говорит, а почему только, ну, по-старому, почему только 500 рублей? Мы же договорились на больше. Он говорит, а это 10 тысяч, я так вижу. Вот. Поэтому в чем идея? Дикше... Дивья гьянами это дадят, что они видят что-то, что не видим мы, и что для них ценно. В общении с ними мы должны развить некий их взгляд. Если не увидеть сияние божественной реальности, то хотя бы отблеск и отцвет, и отзвук. И цель для нас как бы есть наш духовный опыт, который может превращать духовную информацию в истину. Потому что истина – это информация, которая благодаря общению, благодаря определенной среде, вошла в резонанс с нашим сердцем. Ну, вот, я думаю, что у нас где-то в 7 часов начнется арати, обряд поклонения божествам. Вот, и у нас еще есть целых 5 минут, если у кого-то возникли какие-то вопросы. А может быть и 7 минут, то можем ответить на какие-то вопросы. Но и настроиться на арати, помолчать, подумать о важности арати – это тоже благоприятно. Особенно если кто-то зайдет, представляете, как он подумает, что у нас здесь молчальный зал, что кто-то заходит, там тишина. Тебе же даже неудобно как-то становится разговаривать, ты тоже садишь, тоже молчишь. Потом еще заходит человек, думает, молчал. И так, так, в тишине, как бы, при электрических свечах все, каждый новоходящий будет заходить, попадать в тишину и настраиваться на арате. Да, и в определенных духовных школах, о чем говорят, они очень не любят речи и мысли. Это достаточно популярная концепция всюду, что ну, наш внутренний диалог, наши слова, они запутывают нас еще больше в мире материи. Да, мы постоянно говорим, ну, о чем речь человека, она же в основном негативна, да, например, с большим удовольствием обсуждаются мрачные новости и катастрофы, чем позитивные, да, включайте новости, вам не рассказывают о радостях, только что, ну, чернуху, да, гораздо легче сплетничать, там, мыть кости людям, чем говорить, что хорошее о людях, представляете, там, собрались люди и стали говорить хорошее друг о друге, о соседях, о правительстве, его достижениях, постоянно говорят, нет, поэтому мы находимся в определенном негативе, и мудрецы говорят, наша речь, она постоянно еще засасывает нас либо в материализм, либо в негатив. Вот. Поэтому, может быть, лучше вообще не говорить, тогда это будет хоть, может быть, ну, хотя бы зла не будет. Если мы прекратим говорить, может быть, это не будет добро, но хотя бы это не будет зло, потому что все наши речи, они только о вожделении, о рождении, о смерти, о негативе, поэтому тишина. Да, и в ведах есть целая практика, мауна, принятие обета молчания. Вот. И, как сказать, и одна из характеристик садху, это мауна, означает не то, что он молчит, а то, что он умеет молчать. А, то есть он, как синдром педагога, знаете, что вообще педагогов бывших не бывает. Они уже, если, ну, они всегда и дома так со всеми разговаривают. Ну, я просто как педагог, я говорю, что по образованию, что педагоги, они со всеми уже всегда так разговаривают, да, поэтому, как бы, важное качество лекторов-проповедников какое? Молчать. Вот. Ну, естественно, не в сфере, то есть, как у Вишневского, да, когда ты молчишь, родимое, ты производишь неизгладимое, да, то есть, вот, это все было хорошо, пока рот не открыл. Вот, поэтому кто-то говорит, что слова – это, ну, зло этого мира. Но вайшнавы говорят, но не всегда же слово можно убить, слово можно спасти, слово можно полки за собой повести, да. Поэтому не всегда же это негативное слово. Скорее мы нуждаемся в слове, в звуке, который при произнесении освобождает нас из мира материи. Да? Это харикатха, это повествование о Господе, это мантра Хари Кришна, это духовный звук, это молитва. Да? И Писания говорят, что точно так же, как что вот праджалпа, это праздные разговоры, сплетни или гордыня. Да, вот фотографии моих детей, вот сейчас я расскажу об успехах, что добился вот этот ребенок. Наверняка, видите, младшенького посередине, наверняка вам очень интересно о том, чего добился мой средний сын, я вам сейчас об этом тоже расскажу. Вот, это скрытая гордыня, что я хвастаюсь. Никто же не спрашивает, расскажите мне о том, чего добился ваш средний сын, там, и так далее. Поэтому это праджалпа, да, и сказано, что точно так же есть места, где кушают вороны, места, где кушают лебеди, да, и точно так же, как разговоры могут нас полностью погружать. Ну, или веды объясняют, что если кто-то говорит о женщинах постоянно, там, ну, и выход, ну, то есть, а в чем величие, там, порноиндустрии, например, да, то, что ты, в общем-то, не планировал, но если ты уже сколько всего насмотрел, уже думаешь, ну, может быть, действительно так все хорошо, там, легко, красиво, там, хотя на самом деле, вы же понимаете, там, осветитель, режиссер, помощник, это вообще тяжелый, неблагодарный труд, еще надо улыбаться там, как бы, вот, а поэтому та среда, если мы общаемся с очень людьми, которые охотники, да, там, до алкоголя, мы сядем на алкоголь, да, постоянно чувствуем удовольствие, сядем, но если мы в среде людей, которые так или иначе заняты либо словами, либо телом и делом, духовным служением, то ну, о чем с ними еще разговаривать, если не, о другом не разговаривают, и что еще делать, если они постоянно заняты служением? Только подключиться к процессу. Вот, поэтому слова, язык нам дан недаром. Да, вопрос, как мы используем. И когда наша речь, она занимается в харикатхе, в повествовании о Всевышнем, в молитве, воспеванию, на арате мы поем, да, песня, тогда, тогда так, такая позитивная речь, она выше, чем тишина, выше, чем молчание. Поэтому существует ноль, минус, существует ноль и существует плюс. И наш правильно организованный диалог, наша правильно организованная речь, минус – это сплетни, критика, светские хроники, ноль – это помолчали, а плюс – это харикатха, это слушание о Боге, разговор о Боге и вознесение ему молитв. Поэтому речь. Мадхвачарья, он написал, что в одном из стихов, что если с лошади снять узду, она побежит свободно к себе на пастбище. Да? Точно так же, если все звуки, все буквы этого мира, они происходят из Кришны. Если освободить все звуки, все буквы от материалистичного контекста, то мы непрестанно будем прославлять Господа. В этом изначальная функция всех звуков. Но на таком уровне находится единица. Да, поэтому наша ситуация какая? То есть, сказано, когда Рамананда Рай и Чайтанья не говорили о Кришне, они не замечали, проходили дни и ночи. Но почему? Потому что Кришна для них не был воображаемым персонажем. Для них они знали, о ком они говорили. Да, когда мы говорим о Кришне, полчаса, час, смотрим на часики и думаем, может быть, мы уже и поговорили достаточно. Да? Когда Рупа Госвами, он говорит, я не в силах представить, сколько нектара вмещают эти два слога имени Кришна. Но мы, даже если мы читаем на четках, мы думаем, что 4 круга хорошо, 8 молодец, 16, может быть, так и не каждый день и не надо. Поэтому количество против качества. Вопрос не только то, что происходит, но вопрос, на каком уровне. Качество очень редко, качество ценно. Что ж, сейчас 7 часов, все, арати. Пожалуйста. Да? Сейчас попробуем. Интрига же должна быть.
Как научиться не осуждать окружающих?
Ну, не всегда это легко. Если какие-то окружающие нас очень раздражают, то мы должны держать дистанцию. Навиндивана, Яватараяша. Если мы не уверены в ком-то, то лучше не хвалить этого человека, не ругать и держать дистанцию.
Ну, а если там в общественном транспорте?
Ну, держать также, практиковать терпение, ну, мы должны терпеть какие-то обстоятельства в целом. Ну, терпели же там военнопленные пытки, значит, можем мы вытерпеть и общественный транспорт Москвы, причем, ну, общественный транспорт Москвы, там есть в северных регионах общественный транспорт, который едет, не отапливается, там все в валенках едут, как бы ноги мерзнут. У нас прекрасный, теплый, такой комфортный транспорт. Вот, поэтому все хорошо. Надо увидеть плюс московского метро. То есть вот если в индийском поезде, вот выдержать индийский поезд, особенно когда ты безбилетник, вот это другое дело. Там 3 полки, если это слипер-класс, на каждой полке по 3 человека, под полкой кто-то может спать, там тоже может быть жизнь. Вот. В каждую остановку будут заходить какие-то нищие или эти хиджры, люди третьего пола, там не то скопленные, не то это самое, ну, в общем, среднее между мужчиной и женщиной, будут дети денег просить на каждой станции, потом там зайдет какая-нибудь процессия с песнями. Вот. Ну и масса других событий может произойти в индийском поезде, поэтому общественный транспорт Москвы — это не самое радикальное средство передвижения во Вселенной. Все, просто помните, что все хорошо. А ровно всем или там это как-то плавает? Бхагаван. Прекрасно. Так начнем же.